Этот день, 1 октября 1550 года, иногда считается днем рождения стрелецких полков, а вместе с тем сухопутных сил России. В этот день 1 октября родились Павел I, российский император, сын Екатерины II, Сергей Аксаков, русский писатель, автор сказки «Аленький цветочек», известный славянофил, митрополит Московский и Коломенский, Макарий Невский, после 1920 года митрополит Алтайский, причисленный к лику святых в 2000 году. Согласно прогнозам докторов, родившийся в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Михаил был не жилец. Но оставленный под иконами, младенец не только не умер, а прошел 90-летний жизненный путь, полный испытаний и духовного сподвижничества. После окончания семинарии отрок был определен на службу на Алтай, где образцом православного наставничества для него стали труды архимандрита XIX века, преподобного Макария Глухарева. Он однажды явился к Михаилу во сне, наказав: «Ты здесь после меня, обучайся». Так, приняв постриг под именем Макария, будущий митрополит провел на Алтае более 30 лет. Миссионер, читал проповеди, беседовал с больными и страждущими, переводил православную литературу, способствовал открытию церквей, школ, женской общины, увеличивал число крещенных людей, курировал приюты для бездомных. И продолжал творить чудеса, исцеляя больных молитвами и активно сражаясь против насаждаемого атеизма большевиков. Девятилетняя борьба старца неизменно заканчивалась победой и славословием Господа, точно предуказывая на опыте немощного телом и самого старшего годами иерарха церкви те орудия, с помощью которых нужно было вести борьбу с сатанистами и побеждать их, подчеркивал религиозный деятель Николай Живахов. 1 октября 1904 года начато движение поездов по Кругобайкальской железной дороге. Говорят, что государь Николай II называл Кругобайкальскую железную дорогу «золотой пряжкой от стального пояса России», Транссибирской магистрали, которую монарх лично открывал еще в бытность цесаревичем. Пряжка заблистала на всю Российскую империю, протянувшись на 260 километров Байкальской полосы от города Иркутска до города Слюдянка. Золотой же она была из-за своей дороговизны. В мире почти не было опыта строительства дорог в таких природных условиях. Как писал один из инженеров, едва ли где-либо приходилось производить подобные им при более неблагоприятных условиях, в совершенно недоступных местах, по обрывам, подходящим к озеру Байкал. Бурение тоннелей в скалах над озером велось очень ювелирно, не более 96 сантиметров в сутки. По этой причине в 1904 году поезда начали курсировать только по одному пути, а вторая трасса прокладывалась вплоть до 15 года. Но как бы ни старались строители, железная дорога не прошла испытания природой и временем. За полувековую эксплуатацию на всем маршруте постоянно случались обвалы. Поэтому после открытия Иркутской ГЭС и обходного пути на часть затопленной Кругобайкальской дороги махнули рукой, а вторые рельсы просто-напросто разобрали. Таким образом, в настоящее время 84-километровый участок дороги служит только для развлечений туристов, любующихся красотами Байкала. 1 октября 1950 года состоялся первый полет пассажирского Ил-14П. Эта надежная, безопасная, простая в управлении машина в середине 50-х годов стала основным магистральным самолетом Аэрофлота. 1 октября 1960 года в Москве открылся Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В тот же самый день с конвейера сошел первый автомобиль марки «Запорожец». Начиная с 1960 года машина «Зверь» рьяно понеслась по российским дорогам и сразу заслужила популярность из-за своей малобюджетности. Варианты консервной банки системы «Запорожец» выпускались на разный вкус и цвет. Праворульный автомобиль для перевозки почты, что позволяло почтальону экономить время и выходить прямо на тротуар. Особый для перемещения лиц с ограниченными возможностями. Ялтинский экспортный, с улучшенной шумоизоляцией, пепельницей и радиоприемником. Да, какое-то время эту машину покупали и в Европе, пока она выглядела вполне современной. А в модели 80-х годов существовал и маленький прямоугольный люк у переднего сиденья для рыбаков, которые могли припарковаться на льду, прорубить лунку и ловить рыбку прямо из салона. В 1986 году выпуск автозавода превысил 2,5 миллионов экземпляров. А отказ этого выпуска и замена на другую марку «Таврию» произошел только после развала Советского Союза, оставив «Запорожец» техническим достижением авто истории советского периода. 1 октября 1967 года московское телевидение начало трансляцию телепрограмм в цветном изображении. Таким был этот день, 1 октября.